хотелось бы спросить, насколько это аутентичный этот текст, насколько он вообще присутствует, как учить в школе Ленина?
Не только в школе Ленина, но и во многих других традициях, да, наверное, даже во всех, есть такая вещь, которая называется самопосвящение. И что это такое? Есть три вида посвящений. То, что на тибетском называется ван. Посвящение основы, посвящение пути и посвящение плода. Посвящение основы – это то, что мы получаем, когда встречаемся с тибетским или не очень тибетским ламой на каком-нибудь семинаре, учении, когда он достает сосуд, мандалу, капалу, прочие интересные инструменты, читает длинную литургию и потом ставит вам сосуд на голову, наливает жидкости в руку, вы выпиваете, представляете, что этот лама является центральным божеством мандалы. Кстати, на секундочку, когда мы приходим к каким-нибудь учителям на посвящение, если это полная развернутая версия посвящения, мы должны визуализировать учителя в виде центрального божества мандалы. И тот сосуд, из которого нам наливают жидкость, мы тоже должны представлять в виде дворца божеств, а жидкость внутри сосуда в виде самого божества, квинтэссенции самого божества. Это нам дается, в принципе, один раз. То есть нам никто не мешает получить то же самое посвящение еще 10 раз, но одного раза нам, в принципе, достаточно. Мы также можем получить посвящение на сотни разных божеств, но, опять-таки, одного божества, в принципе, достаточно для практики. После того, как мы получили это посвящение основы, мы начинаем заниматься практикой. И заниматься практикой садханы. Что такое садхана? В переводе на русский язык это метод достижения. Метод достижения той самой, того самого божества, на которого нам дали посвящение при помощи сосуда, мандалы и прочего. И в этой садхане есть такая часть, которая называется посвящением. Не во всех садханах они имеются, но во многих имеются. И что мы делаем? Мы представляем, что из трех мест божества или из четырех мест божества исходят лучи света, которые попадают в наши четыре чакры, и мы получаем посвящение. Это может происходить и при помощи тарма. Ну, многие из вас знают, что такое тарма. Такая фигурка, которая обозначает в данном случае божество. Мы можем представлять, как эти лучи света исходят из визуализируемого божества. Мы можем представлять себя в виде божества и как из божества визуализируемого, который называется божеством мудрости, исходят лучи света и попадают в нас, а мы являемся божеством самаи, так называемым. И, в принципе, если в практике есть такой раздел, мы это делаем регулярно, столь же регулярно, сколько выполняем эту практику. Ну и когда мы достигаем полнейшей реализации, основываясь на этой практике, в конце концов мы приходим к завершению пути, к 10-му буме бодхисаттвы, или в тантре это может быть 13-й буме бодхисаттвы, или даже 16-й буме бодхисаттвы. И в тот момент, когда мы достигаем завершения пути, мы получаем посвящение плода. Когда из всех чистых измерений, из всех просветленных существ, которые находятся во всех направлениях, исходят лучи света, они попадают нам вот в это место, только в одно место, в макушку. После этого у нас сразу появляется ушниша. Некий такой нарост на голове. Болезнь просветленного существа. Это шутка была.
Червяка там не будет?
Червяка?
Чердака.
Как в случае с Майтрей.
Имеется в виду, чужие там не поселятся. Червячки.
Папочка.
Единственный вопрос, на который лама не может ответить.
Да не, я о другом думаю. Я думаю о том, насколько он вообще, это ушниша, насколько она материальная или нематериальная.
Какой должен быть червяк?
То есть то, что у Будды изображается ушниша, у любого Будды есть эта ушниша, но они ее обычно оборачивают везде там, где Будда изображается без головного убора, везде видно, что у него там волосы вокруг этой ушниши. Я так сейчас задумался, а есть ли там что-то внутри? Может быть, она просто какая-то нематериальная, какое-то там энергетическое такое, что-то такое выходит, что дает возможность волосам просто обвить вокруг. Но я помню твою версию, то, что это было наслоение новой коры, увеличение головной коры.
Ну, по хронологии это называется шишкой величия. Такое официальное название. Шишкой величия.
Ну, на самом деле логично в том, что у просветленного существа наблюдается увеличение новой коры головного мозга. Потому что это как раз, собственно говоря, тот материал, который позволяет обрабатывать больше информации. И если просветленное существо оказывается вдруг в человеческом теле, ему нужны некоторые способности для того, чтобы обрабатывать
второе ядро.
Второе ядро там, или четвертое, чтобы обрабатывать больше информации. Ведь он же еще всеведущий, к тому же. Если считать, что даже пусть наш мозг и не соответствует, в смысле, не обрабатывает, не задействован полностью, там, кто-то говорит, на сколько-то процентов, никто не знает на самом деле. Но для того, чтобы быть всеведущим и видеть все, что происходит во всех мирах, в прошлом, настоящем и будущем, тут нужны другие ресурсы. Ну да ладно. Мы начинаем традиционно с принятия прибежища, подношения мандалы, обращения к мастерам Индии. Санге чодан соки чонамла Янчо бардо дани кепсучи Даги чинсо чипи сонан ки Дола пенче санге дупашо Санге чодан соки чонамла Янчо бардо дани кепсучи Даги чинсо чипи сонайм ки Дола пенчи санге дупарщо Санге чо дан со ки чо нам ла Янчо бардо дани кепсу чи Даги чинсо чипи сонайм ки Нова пенче санге дупа шо саши пучу джуши мето там вира блинши нидэйген Сенчанам ке сампада лайче так чита варче чонту монтэм пай чеке корло кордо сон сон санитам чикингу алден сарам бачи чина бала чинги варчинги лапто Шире сен пема кара жива нишанга созорну неатертан ясасо катера ламанам ласо ванде хурге йоге наджанца пема гесардом пола ямсен чеки годжуни Пема джуни ше сунда Кордо кандо мампо кор Кеки же сунда дуки Джинге лапше ше сусо Гуру пема си дигу Дамзе нам то ше гюрде чен Лин виман го чан чем ян кен цеха Вайрунгонало до таинды чиризива гакен до чеца Я под заиндю то цеванда юде тупе цеванур буде Шинцо ян толки черат наджем нам не ругар дармире Сугел цална сука дармадам, памечин лабрат на ширин. Вимагуна сам тенгем суща, начи торчи шими дурчеса. Сунчун тупа сангарим поче, ванчун дурже нам тут севанцы. Чем голами че сункинцы, он и лугун юр орген севан. Сайо лама сари тевала мичи губи цичи садын Тучи чину дуни гонгешу Чоку нямпани киши суранам кусу ты цалцу Динда доми гомболон чимпа дыми озера щабла сова Уменьши кинги поданы ду солнца ге кунге гуань Расен чокун гусен танцы пей савелам и щамла сувань Паден савелам арим бойче даги чигур пеме делачу Калин чем погоны джесун те кусун туки гуджу цалу Алла мачино. Ломачину. Ломачину. Ученик Дзогчен говорится, что когда практикующий достигает реализации осознавания природы ума, мерой этой реализации или характеристиками, знаками этой реализации является бесстрашие. Такой человек больше не боится пропасть в самсаре, не надеется попасть в нирвану, не боится упасть в низшие миры с их мучениями жара, холода, жажды, голода, и не предвкушает каких-то чувственных удовольствий, которые имеются в высших мирах. По большому счету этот человек ничего не боится. И не боится он потому, что ему или ей больше не за кого бояться. Там внутри не остается больше ничего, за что можно было бы бояться. Нет у него или у нее никаких идей, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы заработать побольше известности или славы. Нет у него или у нее идей, чтобы заработать побольше денег, стать еще более благополучным, чтобы в старости не было проблем. Да и старости, и болезней он или она тоже не боится. И вообще, Ригдзин Джимилинпа сказал, что когда вы полностью реализовали качество плода, осознали природу своего ума, достигли в этом стабильности, то даже если вас будут окружать тысяча негодяев и убийц, вооруженных всевозможными видами оружия, на вашей голове не шелохнется ни волос. Целью практики гуру-йоги, впрочем, как и многих других практик, которые можно встретить в буддизме, является постижение абсолютной истины. Что такое абсолютная истина, мы уже знаем. Это вроде как некая пустота. Где брать эту пустоту и каким образом ее постигать? Где пустоту брать?
Пустоту руками не трогать.
Медитация. А где медитацию брать? В учениях есть множество разных методов, которые направлены на то, чтобы отшлифовывать те или иные качества, свойственные, необходимые духовному практикующему. И так или иначе это связано с разными относительными вещами, темами, объектами. Все эти учения можно назвать периферийными по отношению к одному центральному делу, к одной центральной теме – постижение абсолютной истины. Постижение абсолютной истины может произойти теоретически с каждым человеком в любой момент, где угодно. Потому что та пустота, которую мы должны раскрыть, она теоретически присутствует везде. Я не побоюсь сказать, даже в iPad. Даже стоит. Даже в той пыли, которая покрывает этот экран вашего компьютера, который вы забыли протереть. И в грязи на улице, и в воде, которая течет в речках, и в деревьях, которые растут в лесу. Везде можно найти пустоту. Потому что любой объект, любое явление представляет собой единство явленного и пустоты. Или, как еще говорят, единство пустоты и взаимозависимого происхождения. Поэтому, в принципе, можно даже вот посмотреть на кирпичную стенку и увидеть в ней абсолютную истину. Не зря, наверное, в дзенских храмах людей сажают лицом к стенке, чтобы они ее рассматривали повнимательнее. Тем не менее, у нас в традиции есть милосердные учителя, которые предложили нам более легкие и доступные средства для постижения этой пустоты. Они нам посоветовали взять ее там, где она лежит поближе, а именно в нашем собственном уме. Есть такая тибетская поговорка: набирай воду там, где она поближе. То есть не надо ходить на соседнюю гору для того, чтобы набирать воду, если она есть на твоей собственной, на склоне твоей собственной горы. Для того, чтобы постичь абсолютную истину, нам нужно осознать природу своего ума. Что же такое природа нашего ума? То, что у нас есть ум, мы вроде как бы согласны и понимаем. Без него мы бы не могли бы ощущать, воспринимать, чувствовать, понимать. Не могли бы различать между болью и удовольствием, между радостью, печалью, между счастьем и несчастьем. У любого живого существа имеется ум. Но любое живое существо пользуется этим умом не самым оптимальным способом. Оно пользуется умом в двойственном формате или в двойственном контексте, который не дает ему полностью проявить все качества, которые заложены в нашем просветленном потенциале. Но также у каждого живого существа, у которого есть ум, есть и природа ума, которая фактически является источником нашей психической и, по большому счету, и физической деятельности и всех измерений. Можно сказать, что и наше тело, и наша речь, и наш ум, все они происходят из этого просветленного источника, просветленного потенциала, который мы называем природой ума. Эта природа ума обладает теми же самыми качествами и измерениями, что и основа бытия, про которую говорили вчера. В приложении к нам, к людям, которые понимают термины, мы говорим, что эти три измерения – это пустотная сущность, светоносная природа и всеобъемлющие многообразные энергии. Это три основных измерения природы ума, нашего просветленного потенциала. Для того, чтобы понять или постичь этот просветленный потенциал, недостаточно просто услышать про эти три просветленные измерения. Мы можем о них услышать, мы можем о них прочитать, но не факт, что мы их осознаем или постигнем от того, что мы прочли про это. Поэтому нам рекомендуется заниматься практическим приближением, то есть постепенным приближением, подходом к осознаванию присущей нам пустоты. Для этого мы начинаем заниматься медитацией шамадхой, успокаивая свой ум. Потом начинаем заниматься медитацией випассана, где мы наблюдаем за тем, что происходит у нас в уме. Мы наблюдаем за своими мыслями, наблюдаем за своими ощущениями, разглядываем то, что у нас имеется в уме. Медитация випассаны чрезвычайно важна для полноценного и быстрого постижения природы ума. Потому что именно она дает нам возможность впервые проникнуть в эту самую пустоту экспериментально. Если мы не будем смотреть на наши собственные мысли, то мы и никогда и не почувствуем вкус этой пустоты. Бывает так, что некоторые люди рождаются с наивысшими способностями, и им не надо заниматься предварительными стадиями, предварительными медитациями. Достаточно встретить учителя с каким-нибудь трансцендентным подходом, который просто возьмет там сандаль, даст им по лбу или скажет что-нибудь такое неординарное, и они сразу все поняли. Большинству же из нас нужен постепенный подход. И это в 99% случаев это самый верный и надежный путь. Когда при помощи медитации випассаны мы обнаруживаем, что происходит у нас в уме, обнаруживаем разницу между мыслями и отсутствиями мыслей, когда мы начинаем ощущать неопределенность, разряженность, неконкретность того, что мы раньше считали мыслями, мы начинаем сталкиваться с пустотой на своем собственном опыте. И от этого мы уже отталкиваясь, начинаем погружаться в пустоту все больше и больше. Можно, конечно, пытаться заводить свой ум в тупик при помощи разных алогичных дзеновских пазлов. Но можно так в этом тупике и остаться, в принципе. Потому что если человек впадает в недоумение, и у него от этого недоумения не наступает ясности, то это означает, что он по-прежнему в недоумении. Мы же в тибетской традиции стараемся развивать качество ясности до тех пор, пока оно не станет максимальным. При помощи медитации шамадхи, которой мы занимались на прошлом занятии, ну и в прошлых семинарах, мы просто успокаиваем свой ум для того, чтобы нам легче было смотреть на него, наблюдать, что там происходит. Примерно так же, как нам нужно дать воде успокоиться, чтобы в ней осела всякая муть, чтобы вода стала прозрачной, и мы могли увидеть, что там лежит на дне. Также и с нашим умом. Если мы хотим разглядеть, что именно происходит у нас в уме, что из себя представляют эти мысли, в чем различие между мыслями и отсутствием мыслей, и к как вообще понимать, как вообще можно увидеть эту мысль, как вообще можно увидеть эту пустотную форму, нам вначале нужно успокоить, прояснить свой ум при помощи шамадхи. После этого мы переходим к медитации випассана, где мы непосредственно без усилий по успокоению своего ума непосредственно наблюдаем за своими мыслями, пытаемся увидеть эту мысль, пытаемся понять, что же это такое. Не интеллектуально понять, а интроспективно смотреть свой собственный ум, пытаясь увидеть, что там такое, как выглядят эти мысли. Каждая тренировка, каждая новая попытка увидеть мысль таким интроспективным образом повышает степень нашей ясности. Помните, да, что наш ум, если говорить в общих чертах, состоит из двух качеств – пустоты и ясности восприятия. Когда мы говорим о природе ума, мы говорим о трех качествах – пустотная сущность, светоносная природа и многообразная энергия. Когда мы говорим об уме в общем, обычно это, чтобы я вам объясняю, чтобы мешанин не было в голове. Мы говорим о том, что ум состоит из пустоты и ясности восприятия. То есть, попросту из восприятия. И эти два качества находятся в единстве. Так вот, если мы хотим раскрыть природу ума, если мы хотим раскрыть это просветленное осознавание, единственный способ это сделать, это довести качество ясности до какого-то уровня, до какого-то высокого уровня. Скажем так, до такого уровня, на котором наш собственный ум начнет ощущать свою собственную пустоту. Он не сможет начать ощущать эту собственную пустоту, если в нем не будет развито качество ясности. Это понятно? А качество ясности мы развиваем при помощи медитации випассана. И у медитации випассана есть несколько разных видов, про которые уже неоднократно говорилось. Но можно даже сказать, что все эти виды медитации випассана, они как тоже ступени тренировки в разной степени ясности. И на каком-то этапе происходит в випассане некий такой качественный скачок. Мы вначале наблюдаем за своим умом, а потом оказывается, что мы познали природу ума, постигли природу ума. Обычно для этого требуется передача со стороны учителя, который нам делает прямое введение природы ума, или же дает нам указывающие наставления, после которых мы это понимаем. Но наш ум должен быть готов к этому. Если в уме нету достаточной степени ясности, то учитель может быть хоть сандалем, хоть валенком, хоть монтировкой по лбу. Мы будем просто сидеть и... А нужно сделать, раскрыть глаза на это. Глаза ясности. Прямое введение природы ума – это ритуал, который помогает нам чуть больше обрести уверенности в нашем собственном переживании. Поскольку само переживание осознавания, переживание природы ума не является каким-то конкретным, ощутимым и различимым, то у людей часто возникают сомнения в том, постигли ли они природу ума, осознали ли они, она ли это, не она. Ни один из учителей, насколько я помню, не говорил, что осознавание природы ума сопровождается какими-то выдающимися эффектами, от которых бы нас подбрасывало, или начинало трясти, или появлялось вдруг какое-то невообразимое блаженство. Это осознавание нашего естественного состояния. А естественное состояние – это наша внутренняя свобода, свобода нашего ума. Когда мы оказываемся в своем естественном состоянии, вовсе не обязательно, чтобы нас трясло или подбрасывало. Я думаю, если бы наше естественное состояние характеризовалось каким-нибудь подтрясыванием или подбрасыванием, то мы бы так долго не протянули бы вообще. А поскольку это состояние чрезвычайно свободно, распахнуто и открыто, и неосязаемо таким образом, как можно, например, различить у себя в теле какое-нибудь переживание, ну, того же самого блаженства, которое иногда возникает там при медитации, то нам трудно его отождествить. Тем не менее, для того, чтобы более эффективно попробовать постичь это состояние, нам необходим учитель, и такой учитель, у которого это осознавание имеется. Прямая передача, она, опять-таки, возвращаемся к Bluetooth, она чем-то похожа на Bluetooth. Учитель находится, по идее, в этом состоянии, во включенном состоянии. Наша задача – включить свой Bluetooth, чтобы получить эту передачу. А для того, чтобы включить этот Bluetooth, нам нужна открытость, преданность и вера, которую мы развиваем при помощи гуру-йоги. Собственно говоря, это состояние в нас уже имеется. Нам не нужно напрягаться или тужиться, чтобы его воспроизвести или произвести, чтобы создать каким-то образом. Нам просто нужно расслабиться для того, чтобы оно естественным образом проявилось изнутри нас. Наше ментальное состояние, в котором мы обычно приходим, в котором мы обычно находимся, сродни чему-то очень напряженному. Вот как будто, знаете, когда вы на сильный мороз зимой выходите, у вас аж плечи прилипают к ушам, от того, что хочется согреться, мы ходим вот такой вот пингвиньей стойки. Вот если вот посмотреть на наш ум в обычном двойственном режиме его работы, он примерно такой же напряженный, как вот наше тело во время лютой стужи зимой. Но вы знаете, что даже зимой можно перестать мерзнуть, если дать себе какую-то внутреннюю мысленную команду во время этого самого мороза. Никогда не пробовали? Особенно помогает знание практики тумо, кстати. Мы не будем сейчас углубляться в эту тему. Но если знать хотя бы принципы визуализации тумо, можно внутренне дать себе эту команду, прогнать этот огонь внутри себя, и будешь стоять на морозе и не чувствовать холода. Так вот, даже в самое холодное время можно расслабиться до такой степени, чтобы не мерзнуть. Сейчас мы не мерзнем. На улице тепло. Помещение даже немножко душновато. Нам сейчас надо попробовать расслабиться до такой степени, чтобы спало напряжение нашего двойственного ума. Мы это делаем для того, чтобы пробраться или пробиться к нашему просветленному состоянию ума. Поймите, это просветленное состояние уже присутствует в каждом из нас. Нам не нужно делать что-либо для того, чтобы его создать или воссоздать. Все, что от нас требуется, это максимально расслабиться изнутри для того, чтобы дать улечься своим двойственным мыслям, рывкам своей энергии, праны, которая дергает нас на то, все пятое, десятое. Просто расслабиться и оставить все так, как есть. Значит, всем тем, кто двигался, шевелился и садился в позу. Команда была перед этим расслабиться и оставить все так, как есть. Не нужно было ничего менять вообще. В сущностных текстах Дзогчена говорится, что для осознавания природы ума не нужно принимать какую-то специальную позу. Даже не нужно принимать более расслабленную позу, чем та, которая была. С одной стороны, конечно, чем удобнее поза, тем, казалось бы, легче расслабиться изнутри. Мы сейчас будем пытаться, слово «пытаться» тоже здесь неправильное, расслабляться постепенно, снимая слой напряжения за слоем напряжения с каждым ударом колокольчик. Просто нужно не выключать свои органы чувств, не выключать своего присутствия, а сбрасывать свое ментальное напряжение изнутри, как будто делая такой внутренний выдох. С каждым выдохом отпуская и выпуская все больше и больше пара нашего напряжения. Нам не нужно застывать в какой-то позе. Нам не нужно фиксировать какое-либо состояние. Нам не нужно, в принципе, делать ничего вообще. Даже вот само слово «нужно», его употреблять в этом контексте не имеет смысла. Но, тем не менее, нам нужно оставить поток восприятия таким, как есть, без каких-либо изменений. Что такое поток восприятия? Это вот все, что происходит с нами, вокруг нас и внутри нас. Приятно это или неприятно, это никого не волнует. Вас это не должно волновать, потому что вас там не должно быть тоже. Не надо пытаться зафиксировать внутри какое-либо состояние вообще. Любая попытка зафиксировать хоть что-то убивает осознавание природы ума на корню, сразу же. Просто нужно расслабиться и отпустить. формы, звуки, запахи, телесные ощущения. Все это входит в тот самый поток информации, который проходит через наше восприятие. Именно его и нужно оставить без каких-либо вмешательств, так как есть. Обычно, когда мы занимаемся такой практикой, мы оставляем свои глаза открытыми. Потому что закрывать глаза во время этой практики, это значит отказываться или пытаться уйти от того, чтобы что-то увидеть перед собой. Но когда вы оставляете глаза открытыми, вам не нужно цепляться ни за какую точку. Одна из самых распространенных ошибок. Не нужно выискивать какой-то объект, за который можно было бы схватиться и удержаться, чтобы удержать свое состояние безмыслия. Не волнуйтесь. Даже если в этом состоянии безмыслия будут появляться мысли, ничего страшного в этом нет. Главное не цепляться за эти мысли. Поэтому, когда вы все оставляете так, как есть, не цепляйтесь глазами за то, что находится перед вами. Оставьте глаза в таком же расслабленном состоянии, как и все остальное. Не надо впадать в какие-то трансовые состояния, и не надо допускать состояние забвения, где теряется ясность, когда глаза или все, что перед глазами, собирается в кучку, и мы уже ничего не можем различить, ни то, что происходит снаружи, ни то, что происходит внутри. Это не осознавание природы ума, это впадение в тупость. Нам же нужно оставаться без вовлечения в мысли, в звуки, формы, ощущения, но одновременно с этим в ясном состоянии. Задача, в принципе, несложная. Расслабиться внутренне и даже внешне до такой степени, чтобы наши мысли тоже успокоились и оставили нас в покое. Чтобы мы просто могли смотреть на окружающий мир, взором недоумевающего ребенка, который не то чтобы не способен оценить то, что вокруг него, просто у него нету порывов или импульсов для того, чтобы что-то пытаться оценивать или менять. Это абсолютно реально и возможно. Для этого нужно просто расслабиться изнутри. Сбросить свое внутреннее ментальное напряжение, которое нас толкает к двойственному, хаотичному, дискурсивному прыганию с объекта на субъект. И при этом не впадать в сонливое, притупленное состояние. Нам надо дать угомониться нашему неугомонному уму внутри. Он нам и так уже за эту жизнь и за множество прошлых причинил немало проблем, из-за которых мы перерождались вновь и вновь проходя через мучительные переживания. Рождались, болели, старели, умирали, опять рождались, опять болели, опять старели, умирали. По ходу дела испытывая множество разных других приключений и страданий. Именно этот самый неугомонный ум, который сидит внутри нас и постоянно толкает нас на то, чтобы подумать, побеспокоиться, потревожиться, позаботиться, поволноваться о том, о сём, о пятом, о десятом, и толкает нас потом на разные дурные действия и поступки, которые нам, конечно же, кажутся абсолютно оправданными. Вы хотите спросить что-нибудь?
Да, ломали. А вот если нету каких-то особо никаких мыслей, но постоянно в сонливость выбрасываешь, как бы себя получается, как насильно оттуда выдираешь. Что делать? Не могу, пацаны, глаза так чик, так и закрываются.
Ну, значит, надо попробовать сходить в ванную, умыться, например, там, подбодриться.
Спички можно.
Нет, в данный момент это допустимо. Да и в другие тоже. Сходите, помойтесь, возвращайтесь. Может быть, еще минут на 10 хватит. Бронзбой принесите. Пошарный шланг.
Вот для чего ходят батюшки с этим. Крапят все. Чтобы на работу. Пробуждают.
Не надо фиксировать никакое состояние. Если вы поймали внутри какое-то там нечто похожее на медитацию, не надо пытаться его там вытягивать, как кого там из нор лис вытаскивают или кого там за хвост. Не надо из него делать то, чем оно не является. Вначале оно длится 3 секунды, 5 секунд, потом оно будет длиться там, 7 секунд или 10 секунд. Но оно будет длиться ровно столько, сколько оно может длиться. Максимум, чем вы можете помочь этому состоянию, это поменьше грузить себя различными другими мыслями, то есть отвлекаться. Если вы решите, что сейчас в вашей голове есть какая-то очень важная задача, которую нужно решить. Ребенок там у кого-нибудь дома лежит и плачет. И надо обязательно подумать, что там с ним происходит. То, конечно же, в медитации будут появляться различные помехи. Но если мы уже здесь оказались, то мы уже здесь оказались. Да? И поэтому нам нужно просто сказать себе, дать такую внутреннюю команду, что я пришел сюда медитировать. Мне нужно извлечь из этого максимум. Опять-таки, не напрягаясь чересчур излишним образом, сейчас я только выжму из этого максимум. Нет. Просто осознанно сказать, я пришла сюда медитировать. Все остальные важные мысли я решу ровно через полтора часа, к примеру. А может и того меньше. Дали себе такую внутреннюю команду не только сейчас, но и когда мы собираемся заниматься медитацией, если мы хотим получить какое-то качественное состояние. И эта команда уже сама по себе будет работать и помогать нам избегать многих помех. Состояние не надо удлинять, но и не надо сокращать. Просто дать уму пребывать в его собственной свободе, не цепляясь ни за мысли, ни за внешние объекты, столько секунд, сколько он может. Просто оставив его так, как есть. Если вы чувствуете какое-то внутреннее напряжение, какое-то беспокойство.
Я беспокойство чувствую. Я поняла, что не успела. Поэтому... Это как созерцать красоту или как смотреть, как мурашки бегают? Ну, то есть, как дети смотрят. Потому что я не понимаю.
Ничего страшного.
Это как красоту смотреть на то, что получать это удовольствие.
Да? Не обязательно от этого получать удовольствие. Вы когда-нибудь уставали сильно в жизни физически?
Да.
Помните, были такие моменты, когда приходили домой и устали до такой степени, ну что просто вообще не хочется ничего делать. Просто плюхнуться куда-нибудь там на кровать или там перед телевизором, закинуть ноги куда-нибудь и посмотреть в одну точку. Вот это действие, оно ближе к этому. Только обычно, когда мы в стандартной ситуации вот так приходим, обессиленные, у нас вот это смотрение в одну точку или в телевизор, оно оказывается как раз вот туплением. Когда мы смотрим, у нас появляется что-то такое. Когда нам нужно пальцами пощелкать, и тогда мы, все нормально. Так вот, все то же самое, только не тупить. А просто остаться в каком-то ясном состоянии ума. Представьте, что вы очень долго напрягались. Очень много что сделали в этой, в прошлых жизнях. Не важно, что все это оказалось бесполезным. Главное, что вы очень и очень от этого устали. Не переживайте, вы потом еще сможете сделать много бесполезных вещей. Просто в этот момент вы очень сильно от этого устали. И вам не хочется больше ничего не трогать, не делать. Просто оставьте так, как есть все, и расслабьтесь. Не пытайтесь зафиксировать какое-то медитативное состояние при помощи глаз или при помощи позы. Даже если вы решили полежать для того, чтобы более комфортно себя чувствовать. Я все это знаю. Даже когда ложишься и думаешь, что вот сейчас вот я полностью расслаблюсь, только оставлю ум в порядке, тут же начинает проявляться мысль. Так, ага. Так, чуть-чуть вправо, там, чуть-чуть влево. Так, значит, нужно немножечко расправить там плечи, спинку, подушечку поудобнее. Не трогайте ничего вообще. Как сидите, так сидите. Поза не имеет никакого отношения к этому состоянию. Это состояние было у нас и в прошлой жизни, и когда мы находились в Бордо, это посмертное состояние между двумя жизнями, когда у нас тела даже не было, и когда мы входили в утробу будущей матери, и когда мы оттуда вылазили, и когда мы были маленькими, большими, старенькими, оно все время у нас находилось. Просто мы своей внутренней суетой и мельтешением не давали сами себе его почувствовать, потому что постоянно напрягались.
А можно спросить, почему состояние безмыслия легче удерживать, когда делаешь задержки дыхания, например, в контексте пранаямы?
Да очень просто все. Потому что, когда задерживаешь дыхание, в мозг не поступает кислород. Соответственно, в отсутствие кислорода ему тяжелее становится работать. И он меньше производит мысленных импульсов.
А осознавание того, что вокруг, никуда не теряется. То есть не впадаешь ни в какое там притупленное или еще какое-то состояние. То есть все видишь, все слышишь, все осознаешь, но мысли как бы не лезут.
В тантре есть упражнения, которые направлены на задержку дыхания. И также они связаны с тем, чтобы оставаться в состоянии без мыслей. Но в данном контексте вовсе не обязательно задерживать дыхание для того, чтобы оставаться в расслабленном состоянии. Наоборот, когда мы задерживаем дыхание, мы прикладываем усилия, некие усилия для того, чтобы задержаться в каком-то состоянии, для того, чтобы держаться без дыхания. А здесь нам никаких усилий прикладывать не нужно вообще. Это состояние характеризуется полным отсутствием усилий. Но при этом в уме должна сохраняться ясность. Одно дело, когда у нас нет усилий, мы расслабляемся так, что начинаем засыпать или тупить, это состояние тупости. А когда мы полностью расслабляемся в ясном состоянии, это состояние присутствия. Так вот, нам нужно присутствовать без усилий. Это ключевое наставление. Присутствовать без усилий. Образ того, как мы должны присутствовать, не прикладывая усилий к поступающей информации и мыслям, это пустой дом, который стоит на вершине горы. Знаете, на вершине горы, если построить дом, там все время будет дуть ветер. Поэтому на вершине горы не строят дома, их строят на склонах обычно. Там ветра меньше. Так вот, там постоянно... Постоянно дует ветер.
И крыша тоже.
Я так понимаю, этот вопрос для вас просто экзистенциально важен.
Абсолютно.
Причем уже много лет. Там дует ветер, который заходит во все окна, двери, которые там есть. Представьте, что эти окна и двери – это наши органы чувств. Глаза, уши, нос, рот. Поступает какая-то информация, пролетает ветер. Он заходит в виде каких-то запахов. На запахи мы, кстати, не так сильно реагируем, как на формы и на звуки. Формы и звуки – это первое, что нас настораживает. Что там такое? Ага, ветер, буря. Так вот, в нашем обычном двойственном состоянии в этом доме еще живет бешеная обезьяна. Вы слышали тоже, наверное, это сравнение. Которой делать нечего, как прыгать из окна, от окна к окну, чтобы смотреть, что же там действительно происходит? А там ничего не происходит. Просто дует ветер, который заходит в одно окно, в другое окно. В принципе, обезьяна только время тратит, то, что она там прыгает. Но, что самое печальное, в нашем состоянии с вами, у нас там кто-то прыгает, а кто мы даже не знаем. И зачем он прыгает, тоже непонятно. Более того, он создает одни лишь проблемы, там прыгая. Когда мы пытаемся найти его, того, кто там прыгает, мы его найти не можем. Потом мы это называем своим «я» или «эго», или цеплянием за «я». Но кто это и что это, мы до сих пор ни одни мастера, ни одни Будды не сказали, кто это. Его нет. Но он прыгает. И это болезнь. Выход отсюда – дать этому товарищу успокоиться, не обращать просто на него внимания. Какое-то время он попрыгает еще. Если мы будем с ним работать целенаправленно, то прыгать он станет меньше, меньше и меньше. Потом, может быть, вообще разочаруется в нас и уйдет. Вот представьте, что вы и есть тот самый дом, что без окон, без дверей, у некоторых без крыши. Куда задувает ветер в виде потока разной информации. А что такое разная информация? Это вот как раз то, что мы видим перед собой, то, что мы слышим, то, что мы ощущаем в виде этого ветра. Попробуйте не обращать внимания вот на того, кто там прыгает внутри. И просто остаться в покое. Не закрывая эти окна, не закрывая эти двери, просто оставьте все так, как есть. Когда мы все оставили, на меня села муха. Первое движение было, типа, уйди отсюда. Потом я вспомнил, мы же все оставили. Так как уже я должен прогонять. Ну, ползай ради Бога себе. И так, в принципе, совсем. Ну, что бы мне эта муха сделала? Ничего. Слава Богу, не Африка уже. Нет, там может сесть, а потом будешь мазаться. В принципе, энергии его было достаточно для того, чтобы вы сами вместе с ним прыгали всю предыдущую жизнь. Я думаю, останется еще на всю оставшуюся. Он просто так не уйдет. Он, конечно, может быть, огорчится от того, что вы не обращаете на него внимания последнее время. Вот. Но просто так он не уйдет. Он будет еще долго-долго сражаться за место под солнцем. Понимаете, в чем дело? Этот товарищ, который там прыгает,
демон.
Он не то, чтобы он производит энергию, которую можно потом использовать в мирных целях. Он у вас ворует вашу собственную энергию.
Демон.
Есть такие термины. Карма прана и джняна прана. Кармическая энергия и энергия мудрости. Так вот, то, что вырабатывается в результате прыгания этого товарища, это кармическая прана. Она же заставляет его и прыгать. Там такой замкнутый круг. Когда же мы останавливаем этого прыгуна, то на том месте, знаете, вот как пусто место, свято место пусто не бывает, на его месте остаются такие пустые пространства, которые надо чем-то заполнить. Потому что это пути, по которым он прыгал, а эти пути – это пути наших нейронов в нашем мозге и в нашем восприятии. Так вот, эти пути, они тут же начинают заполняться джняна-праной. энергии мудрости. И чем больше мы этого попрыгунчика будем успокаивать, не давать ему прыгать, тем больше кармическая прана, карма-прана будет заменяться праной мудрости, джняна-праной. И с технической точки зрения просветление выглядит так, что вся кармическая прана, карма-прана заменяется джняна-праной. Вот. С технической, тантрической точки зрения, когда у нас не остается ни одной кармической праны, тогда наступает полное просветление. Давайте продолжим тему.
Я про Рошену хотела спросить.
Про какие такие Рошены?
Смех там асана.
А?
Например, смех асана. Они помогают?
Помогают. Мне в Рошенах, мне лично, очень помогало, ну, возможно, не во всех текстах это прописано, но вот тех текстах, которые я читал и практиковал, там разрешается крутиться вокруг себя, ну, подобно суфийскому кручению. На том этапе, когда природа ума уже распознана, но имеются постоянные хватания за всяческие, особенно визуальные объекты, а это происходит неизбежно. Мы садимся практиковать, осознавать природу ума, наши глаза тут же впиваются в какую-нибудь точку на стенке. Мы поворачиваем голову направо, она тут же впивается в какой-то угол, которая там справа еще правее, она еще правее впивается. И так до бесконечности. То же самое со звуками и запахами, но визуальный ряд почему-то наиболее агрессивен для нас. Так вот, когда пытаешься осознавать природу ума, и еще... Нет, это не наставление, это скорее мои собственные наблюдения. Когда еще пытаешься вращаться, поддерживая это осознавание природы ума, то мне лично очень хорошо помогало сбрасывать вот это вот цепляние с объектов. То есть начинаешь вращаться, ум цепляется, 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 потом как-то его так пускает, и просто все превращается в одно сплошное какое-то окружение без зацепа. Ну, не будем мы дальше в эту тему углубляться. Наша задача вернуться в свое естественное состояние. Достичь такого уровня внутреннего раскрепощения, расслабления, чтобы этому попрыгунчику не хотелось вцепиться во что-нибудь еще. Если вы чувствуете, что не можете не зацепиться за что-нибудь с открытыми глазами, вначале можно, в принципе, глаза закрыть. Только, опять-таки, не впадать в тупость. Если чувствуете, что нормально, глаза не цепляются, оставьте их так, как есть. Можете чередовать. Иногда закрывать глаза, иногда открывать. До тех пор, пока не почувствуете, что взор опять начинает хвататься за что-нибудь. Сама практика должна состоять из отрывков, многочисленных отрывков практики. Не пытаться растянуть это медитативное состояние на какое-то невероятное количество времени, а сбрасывать и начинать вновь, сбрасывать и начинать вновь, как только вы заметили, что вы отвлеклись, то есть уцепились глазами или ушами, или ухватились за какую-то мысль. В этот момент просто сбрасываете это таким мысленным внутренним выдохом, как будто сбрасываете какое-то напряжение. Нам нужно перестать контролировать тот поток информации, который к нам поступает. Нужно понять, что тот поток информации, который поступает к нам снаружи, не есть что-то отдельное от нас. Это часть нас. Более того, если посмотреть с глубинной точки зрения, с точки зрения энергии, как она рассматривается в закчене, например, то все, что мы видим вокруг себя, это как проекция света, который исходит изнутри нас, через наши же собственные глаза и уши. И если принять эту точку зрения на веру, то получается так. Из нас самих исходит свет, который проявляется в разных формах, которые издают разные квакающие, гавкающие и прочие звуки. Также они издают разные запахи. А мы по этому поводу постоянно дергаемся и напрягаемся. То есть мы напрягаемся по поводу самих себя, получается. По поводу того, что происходит изнутри нас. Как минимум, выглядит немножечко болезненно. Этот поток информации, формы, звуки, запахи, вкусы, телесные ощущения не нужно отделять от себя. Мы сами и есть этот поток. Нам не нужно добавлять какого-то контролера для этого потока, потому что этот контролер с ним ничего не сделает. Максимум, что он может сделать, это помешать, повредить этому потоку. Сделать его неестественным. Более того, этого контролера не существует на самом деле. Это наши собственные выдумки, которые ничего хорошего нам не приносят. Эти формы, эти звуки, эти ощущения – это и есть мы. Поэтому для того, чтобы оказаться в своем естественном состоянии, нам нужно просто слиться с этим потоком информации, восприятия и ничего с ним не делать вообще. Не искажать, не подправлять, не корректировать, не улучшать, не ухудшать, не сокращать, не удлинять, ничего не делать вообще. Просто оставить так, как есть. Это наше собственное естественное состояние, которое не нужно производить, воспроизводить или создавать каким-либо образом. Осознавание или присутствие – это просто присутствие без каких-либо вмешательств и оценки в тот поток информации, который происходит. Вот столь долго, сколько мы можем находиться в этом потоке информации, не исправляя его, не корректируя, не искажая, не вмешиваясь в него, есть период медитации на осознавание природы ума. Ту секунду, когда мы обращаем внимание на какую-то мысль и начинаем рассматривать, что же она несет, о чем она нам пытается сообщить, или пытаемся отреагировать на какое-то телесное ощущение, или заметили какую-то форму, точку, в которую мы вцепились взглядом, период медитации закончился. И для того, чтобы вернуться опять к этой так называемой медитации, нам нужно вновь расслабиться, раскрепоститься изнутри, оставить все так, как есть. и опять остаться вместе с этим потоком. Даже не вместе с этим потоком, нас там нету. Оставить этот поток так, как есть. Итак, практика состоит из множества промежутков или отрывков раскрепощенного, свободного присутствия, когда мы не вмешиваемся в свой собственный ум, не вмешиваемся в поток информации, который происходит, но при этом остаемся в полной ясности. Наши органы чувств не заблокированы, они полностью открыты, распахнуты и не преграждают доступ никакой информации. Каждый раз, когда мы отвлекаемся, мы напрягаемся. Когда мы замечаем, что мы отвлеклись, схватили что-то, уцепились за что-то, начали раздумывать над мыслью, нам просто нужно опять оставить это, сбросить, оставить так, как есть. Нам не нужно растягивать эти промежутки в какой-то один длинный период. Как только мы прикладываем хотя бы малейшее ментальное усилие для того, чтобы задержаться в этом состоянии, это состояние тут же заканчивается. Наша задача просто не упускать тот момент, когда мы отвлеклись, когда мы вцепились за какую-то мысль, или наш взгляд приковался к какому-то объекту, или наши уши ухватились за какой-то звук. Когда мы заметили, что это происходит, мы тут же оставляем все и с таким внутренним выдохом сбрасываем это напряжение и вновь оказываемся в этом состоянии без усилий. Без усилий, но в полном ясности. Когда вы практикуете в одиночестве, сидя где-нибудь там в своей комнате, если чувствуете, что слишком много мыслей копошатся в вашей голове и не дают толком расслабиться и не появляется необходимой ясности, вы можете помочь себе сами, если будете резко выкрикивать звук.
Очень громко, а то приедет милиция и всех повяжет.
А мы ее потом.
Возможно.
Да.
Есть такое мнение, что мысли человеку не принадлежат, они производные ума, они просто летают где-то вот и в сутки. Как почему притягивается в зависимости от состояния самого человека, либо там.
Конечно.
Ну, в том числе. Вот, что по этому поводу?
Я думаю, что в таком случае надо этого человека попросить изобрести ментальный автомат или винтовку, чтобы их отстреливать. Как только они приближаются, чтобы они не приближались слишком близко. А где они витают, если не в нашем уме? Если вокруг, то надо отстреливать. Или брать какую-нибудь бейсбольную биту. Как чувствуете, приближаются, сразу...
Кастрюлю можно одеть, закрыть кастрюльки, если они снаружи.
На самом деле, если углубляться в логический анализ, то он опровергает такие мнения. Потому что если мы следуем логическому анализу, то в формальной логике, если мысли находятся не у нас в голове, то они должны находиться в каком-то месте, и это место мы должны определить согласно этой формальной логике. Если мы можем определить это место, нам нужно указать его местоположение, форму, временные географические координаты, чего мы сделать не в состоянии, и никто не в состоянии. Так что это просто-напросто мнение. Это такие мнения были давным-давно проанализированы и разобраны. Итак, суть практики заключается в том, чтобы оказаться в таком раскрепощенном, расслабленном присутствии, наполненном ясности, и как только мы отвлекаемся от него, замечать, что мы отвлеклись, и в данном случае не усилием воли, как в шамадхи или випашане, а внутренним таким действием раскрепощения, как будто внутренним таким выдохом, просто сбрасывать это напряжение, сбрасывать это цепляние и обратно возвращаться в это естественное состояние. И так все то время, сколько мы отвели себе для медитации. Полчаса так полчаса, час так час. За эти полчаса у нас таких промежутков может быть 100, 200, 500, 1000. Потому что эти промежутки не длятся долго. Их естественная продолжительность на этапе начинающего, практикующего всего лишь несколько секунд. И различить эти промежутки, это состояние для начинающего, практикующего достаточно сложно. Потому что у этого состояния нет каких-то четких, ярко выраженных характеристик, за которые мы могли бы схватиться или идентифицировать. Более того, если бы такие характеристики у него были бы, то это состояние не было бы природой ума или абсолютной истиной. Потому что абсолютная истина как раз-таки характеризуется отсутствием характеристик. Поэтому любое действие, ментальное действие, которое направлено на то, чтобы найти, отождествить, идентифицировать это состояние и ухватить его, это ошибочное действие по отношению к природе ума. Поймите, любой поиск этого состояния, пошук, любой пошук этого состояния, это ошибка.
Загубить, значит. Потерять.
Мы не можем найти это состояние путем целенаправленных усилий и поисков. Мы можем в нем оказаться, только если прекратим всяческие поиски и прекратим контролировать поток нашего восприятия, а просто расслабимся и сольемся с этим потоком, оставив все так, как есть. И суть практики сводится к тому, что мы постоянно расслабляемся, 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 не теряя ясности, не теряя присутствия в этом потоке. Чем больше мы расслабляемся, чем больше мы позволяем себе возвращаться в это состояние, тем потихонечку, потихонечку, но подлиннее становятся эти промежутки. Мы начинаем потихонечку привыкать к этому естественному состоянию, и оно начинает длиться чуть-чуть подольше. Чуть-чуть дольше. Вначале на полсекунды, потом, может быть, на секунду. В учении говорится, что когда это состояние длится 20 минут без перерыва, человек определился в естественном состоянии. То есть можно сказать, что он достиг какой-то первой начальной стадии реализации. Казалось бы, всего 20 минут. Просидеть 20 минут медитации, это тьфу. Но имеется в виду 20 минут присутствовать в полном осознавании всего того, что с нами происходит, не вмешиваясь в это, не контролируя, не искажая его никоим образом, не цепляясь ни за одну мысль. Мысли могут появляться во время этих 20 минут. Но подразумевается то, что не должно быть ни одного рывка, направленного на то, чтобы ухватить или рассмотреть, или поймать эту мысль. Вот такие 20 минут. Даже если один раз мы подумали о чем-то, все.
Давай. Значит, нужно смотреть, но не цепляться, не терять фокус, но не фокусироваться.
Забудьте про фокус вообще. Фокус в этой игре отсутствует. Фокус есть либо в шамадхе, либо в базовой випашане. Просто наши органы чувств должны быть распахнуты. Мы ни на чем не фокусируемся вообще.
Мы на что-то смотрим.
Ни на что не смотрим. Просто наши глаза должны быть открыты. Если они открыты, естественно, они, по идее, открыты в каком-то направлении. Да? То есть, если вот я сейчас попытаюсь помедитировать, то получится, что мои глаза направлены в сторону того места, где висят часы. Логично? При этом я не смотрю на эти часы. Если мне понадобится сказать, сколько времени на этих часах, я посмотрю на часы, но это уже будет концептуальное действие. Взаимодействие объекта с субъектом. Но находясь в состоянии осознавания, я могу оставаться с открытыми глазами, которые направлены в сторону часов. Если я пытаюсь выхватить какой-то фрагмент из того, что я вижу, это уже концептуальный ум, который, процесс мышления которого так и называется на тибетском «нампартокпа», «намток», сокращенно. Знаете же такое слово «намток»? Мысль называется «намток» на тибетском. А если дословно разобрать это слово, это концептуализация различимых аспектов. То есть мы из всего целостного потока информации, который перед нами находится, вырываем один фрагмент, устремляем к нему свое внимание и концептуализируем его. 7 часов 12 минут. Пора приступать к практике гуру-йоги. Говорит концептуальный ум. А если бы я его не трогал, он бы так сидел и сидел. И досидел бы так до конца сессии. А поскольку пришлось про него вспомнить, то сейчас мы будем заниматься практикой гуру-йоги. Сейчас, когда мы будем делать практику гуру-йоги и дойдем до медитации, теперь уже, получив некоторое представление о осознавании природы ума, мы постараемся находиться в этом самом состоянии. Договорились? Иначе Юра Падмасамбхава не простит. Юра, в состоянии полного присутствия, полного, не частичного, а полного присутствия. Понимаете, что такое полное присутствие? Это когда вы здесь, здесь и сейчас, и все вокруг тоже есть, несмотря на то, что его нет. Но оно есть. И вы тоже присутствуете, хотя вас тоже нет. Полностью присутствуете.